В эфире Радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Ливадийский дворец в ближайшее время ожидает полная реставрация. Об этом сообщили в подконтрольном России Министерстве культуры Крыма. По словам министра Арины Новосельской, также реставрационные работы проведут на территории, прилегающей к Массандровскому дворцу. Между тем, в Крыму продолжаются реставрационные работы на таких объектах, как Ханский дворец в Бахчисарае и Воронцовский дворец в Алупке. Украина считает такие работы незаконными. Нуждается ли Ливадийский дворец в реставрации? Что об этих планах думают украинские специалисты и как обстоят дела на крупных объектах культурного наследия в Крыму, где Россия уже начала реставрационные работы? Поговорим в эфире Радио Крым Реалии в студии Елена Римовская. Здравствуйте.
Тема дня.
Напомню, что мы работаем в прямом эфире с понедельника по пятницу с 8 до 9 утра и с 18 до 19.00. Практически всегда, кроме вот каких-то таких больших выходных дней. Но вот сейчас в прямом эфире, поэтому если у вас есть желание, возможность, с 18 до 19 можете нам в прямой эфир позвонить. 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. А 044 490 2905 номер телефона для звонков с материалом части Украины. У нас также есть трансляция на YouTube-канале Крым Реалии, ну и, как всегда, опция слушать нас на средних и FM-волнах, поэтому присоединяйтесь к нам в эфир. Итак, здание Ливадийского дворца и парк вокруг него начнут реставрировать уже в ближайшее время. Об этом телеканалу «Милет» сообщила подконтрольная России министр культуры Крыма Арина Новосельская.
В планах в ближайшем, самом ближайшем будущем полная реставрация Ливадийского дворца, Свитского корпуса и корпуса барона Фридрикса, ну то есть все, что есть в Ливадийском дворце, и реконструкция парка. Это огромная территория, парк нужно оздоровить, его нужно сделать красивым, доступным, нужно сделать различные зоны, нужно полностью решить вопрос с водой, ну и так далее, с инженерными коммуникациями.
Также, по словам Новосельской, в планах и работы в Массандровском парке.
Мне кажется, как Ливадия, так и Массандра очень давно не реставрировались, если не сказать, что так капитально, фундаментально никогда. И, соответственно, реконструкция прилегающей к Массандровскому дворцу территории.
Арина Новосельская отметила, что на реставрацию и реконструкцию объектов культурного наследия в 2020-2021 годах запланировано 4 миллиарда российских рублей, из них 2 миллиарда на реставрацию объектов Ханского дворца в Бахчисарае. О нем мы упомянем еще сегодня в нашем эфире. Напомню, что Украина считает незаконными работы по вот так называемой реконструкции и реставрации объектов культурного наследия на территории аннексированного Крыма. Но об этом тоже мы еще поговорим. Мой вопрос к вам, наши дорогие слушатели, сегодня звучит таким образом. Вот как вы считаете, нуждаются ли упомянутые объекты, Ливадийский дворец, Массандровский парк в каких-то реставрационных работах? Да, возможно, кто-то из вас уже побывал на территории этих объектов, вот, потому что все-таки стало тепло, возможно, был повод туда поехать. И если брать реконструкции, реставрации за вот эти последние 7 лет в Крыму, много, да, есть заявлений в крымской прессе по поводу того, что Россия выделяет деньги на такие работы. Есть ли объекты, на которых проведенные реставрационные работы или реконструкции вы считаете успешными? Напомню, что вы можете позвонить нам в прямой эфир 8 800 10 06 926, бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя, или же оставляйте свои комментарии у нас под YouTube-трансляцией. Стоит напомнить, что Ливадийский парк был заложен еще в XIX веке. Парк площадью 47,5 гектаров признан памятником садово-паркового искусства Украины. Ливадийский дворец находится на южном берегу Крыма, является памятником истории национального значения Украины. Дворец был летней резиденцией российских императоров, а в 1945 году там прошла Ялтинская конференция при участии Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля. Что касается Массандровского парка, то он тоже был заложен в 19 веке, площадь его почти 42 гектара, расположен на территории Массандры, это Большая Ялта. Перед эфиром мы пообщались с ялтинским журналистом Сергеем Сардыко, спросили его мнение по поводу того, ну, стоит ли реставрировать объекты, о которых говорила Арина Новосельская. Ну, в частности, Сергей Сардыко нам сказал, что, по его мнению, в работах на территории Ливадийского дворца смысл есть.
Я был там вчера, прошелся по Царской тропе. Конечно, надо убирать заборы, которые возникли в украинское время. Многие деформации, которые были связаны с незаконной застройкой парковых территорий и зеленых зон, были сделаны именно в украинское время. 7 лет, к сожалению, российские власти очень медленно с этим разбираются.
К слову, Сергей Сардыко напомнил о том, что по соседству с Ливадийским дворцом расположен жилой дом, одна из квартир, в котором принадлежит жене президента Украины Владимира Зеленского. По мнению Сардыко, этот дом портит вид на дворец. Много разных таких предложений, предположений высказывал в разговоре с нами Сергей Сардыко. Могу только сказать, что этот дом ему не нравится. Он считает, что если будут реставрировать Ливадийский дворец, то об этом доме тоже нужно подумать. Но это мнение ялтинского журналиста Сергея Сардыко. Что касается Массандровского парка, то, по словам Сардыко, эта территория в хорошем состоянии.
Структурно Массандровский дворец подчиняется Алупкинскому, Воронцовскому. Массандровская территория, я был там неделю назад, она в хорошем состоянии. Может, потому что тогда в советское время КГБ передавало. Но может там традиционно дорогу сделать самому дворцу, а сама территория Массандровского дворца, там все хорошо. Ну, может, там немножко, конечно, там где-то балюстраду подновить, где-то что-то. Но это как бы уже мелочи. А в целом, по-моему, там капитальный ремонт не нужен.
В разговоре с Сергеем Сардыко мы упомянули о том, что есть и печальный опыт крымских реставраций последних лет, да, когда те или иные объекты были вынуждены отказаться от первоначального подрядчика в связи даже с какими-то проблемами на объектах реставрации или реконструкции. Ну, мы спросили у Сергея Сардыко, вот с чем он связывает проблемы, которые возникают иногда на объектах реставрации в Крыму, и нет ли опасений насчет проекта вот так называемых реставраций уже на территории Большой Ялты, да, в Ливадийском и Массандровском дворцах.
К сожалению, что Россия, что Украина, строительные специальности, среднее звено оставляет желать лучшего. Их квалификация, да. А если мы говорим о России, то сейчас внесены изменения в законодательство с тем, чтобы выигравшая тендер организация с допуском не набывала себе подрядные организации. Потому что часто там, безусловно, это что Украина, что Россия, реставрационные работы имеет право вести организация с допуском. Она выигрывает тендер и потом себе нанимает там гастарбайтеров. Во всяком случае, вот эту ситуацию мы видим в музее Чехова в Ялте, где, к сожалению, что при Януковиче давались деньги на ремонт, что при Путине даются деньги на ремонт. И, к сожалению, дом в ужасающем состоянии. Трещины идут в потолке кабинета Чехова. Я там был недавно. Можете посмотреть на моей страничке в Фейсбуке. Фотографии я выложил. Там еще дополнительно залез в 100-метровую охранную дому. Жилой дом сейчас построили. В украинское время, в 2011 году, мы остановили стройку. А сейчас вот в 2020 дом построился. Чехов сейчас из окна своего кабинета уже его взгляд упирается в дом жилой, чужой.
Продолжаем наш эфир. Сергей Сардыко в разговоре с нами отметил важность общественного и журналистского контроля за подобными работами. Он напомнил о ситуации в Форосском парке, о котором мы рассказывали в наших эфирах уже неоднократно. Да? На территории этого парка компания из Татарстана строит детский спортивный комплекс, по крайней мере, так говорят, что это будет детский спортивный комплекс. И вот Сергей Сардыко говорит, что вот это общественное внимание, оно все-таки заставило, скажем так, вести какой-то отчет и крымских властей, да, по поводу того, что появится на территории этого парка. Давайте послушаем, что сказал Сергей Сардыко.
Безусловно, на стадии формирования решения, безусловно, и журналисты, и активные граждане должны участвовать. А не тогда, когда вырыт котлован, когда уже строительство наполовину завершено, как в Фаротском парке.
Это был Сергей Сардыко, ялтинский журналист. Мы с ним поговорили о планах Министерства культуры Крыма начать реставрацию на таких объектах, как Ливадийский дворец, Массандровский парк. По крайней мере, такие реставрационные работы анонсировала подконтрольной России министр культуры Крыма Арина Новосельская. Напомню, что Сергей Сардыко внесен в санкционный список Украины. И я спрашивала вас, наши дорогие слушатели, вот как вы вообще оцениваете разные проекты реставрации, реконструкции, которые появились в Крыму после 2014 года. Периодически звучат в прессе заявления о том, что Россия выделила какие-то дополнительные деньги, да, на тот же Воронцовский дворец в Алупке, на Ханский дворец в Бахчисарае. Вот мы называли цифру 2 миллиарда рублей, планируют потратить в ближайшее время на объекты Ханского дворца в Бахчисарае. И теперь вот говорят о том, что будут реставрировать и Ливадийский дворец, а также территорию Массандровского парка. И вижу комментарии у нас под нашей YouTube-трансляции. Давненько не был в Ливадийском дворце, года 2-3. Помню, в 2018 году в октябре был, видел масштабную реставрацию дворца. Рабочие говорили, что это впервые с советских времен. Ну, видите, Арина Новосельская считает, что нужно реставрировать Ливадийский дворец еще раз. Возможно, в данном случае речь о каких-то других видах работ. Пока подробностей мы не знаем. Сделаем небольшую паузу, продолжим.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Продолжаем эфир «Радио Крым Реалии». 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. Упоминала я в нашем эфире уже несколько, ну, условно, думаю, можно назвать проблемных реставраций, да, на территории Крыма, которые стартовали после 2014 года. Можно напомнить о таких реставрационных работах на территории Ханского дворца-музея в Бахчисарае. Это самый известный музей, связанный с историей крымских татар, территория летней резиденции крымских ханов Гераев. На территории музейного комплекса расположены дворец и еще разные корпуса. И вот, когда Арина Новосельская говорила о том, что будет проводиться реставрация объектов Ханского дворца, она говорила о 16 объектах, на которых выделили вот эти 2 миллиарда рублей. На момент начала аннексии Крыма Россией являлся, я имею в виду Ханский дворец, кандидатом на внесение в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. В 16 году российские власти Крыма начали реставрацию на территории Ханского дворца. Украина, напомню, считает их незаконными. И в разное время, вот с момента так называемой реставрации в 2016 году на объектах Ханского дворца поработали уже разные компании, в том числе компания «Меандр» из Санкт-Петербурга. В свое время она получила подряды на реставрацию, реконструкцию целого перечня объектов в Крыму. Например, Воронцовского дворца в Алупке и Генуэзской крепости в Судаке. Как стало известно, осенью прошлого года гендиректор «Меандра» Елена Завадская и владелец компании Евгений Ярмаш являются фигурантами уголовного дела о хищении в рамках работ по реконструкции консерватории в Санкт-Петербурге в России. И вот с сентября прошлого года они находятся под стражей. Кроме того, оказывается, что вот к этой компании «Меандр» есть претензии не только по объекту в Санкт-Петербурге, но и Министерство культуры Крыма обратилось в суд с иском о взыскании более 18 миллионов рублей с «Меандра», потому что именно «Меандр» занимался на протяжении определенного времени реставрацией Воронцовского дворца в Алупке. Расторгли контракт с «Меандром» в 2020 году, хотя вот на протяжении какого-то времени до этого сообщала, в частности, и Крым Реалии о том, что, ну, проблемная там реставрация, в частности, что еще за год до расторжения контракта было известно о том, что сильный ветер сорвал вот эту временную крышу, в результате чего ливень затопил часть комнат, ну, вероятно, что это не пошло на пользу Воронцовскому дворцу в Алупке. И вот В прошлом году стало известно о том, что крымские власти расторгли контракт с Меандром, но есть объекты, которые Меандру удалось все-таки завершить. Если я не ошибаюсь, то Меандр как раз занимался реставрацией Ласточкиного гнезда в Ялте. Мы решили, что интересно было бы узнать, учитывая то, что Крым находится в российских реалиях, начиная с 2014 года, как вообще в России обстоят дела с реставрациями, реконструкциями объектов культурного наследия по части того, бывают ли, случаются ли злоупотребления, потому что деньги, о которых говорится в рамках вот таких проектов реконструкции, реставрации, они, впечатляют, да. Вспомним опять-таки тот же Ханский дворец в Бахчисарае, 2 миллиарда рублей выделили на этот год. К нам присоединяется в эфир юрист Transparency International Россия Григорий Машанов. Григорий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Расскажите нам, пожалуйста, об опыте России. Вот насколько гладко проходят реконструкции, реставрации объектов культурного наследия? Возникает ли у вас, как у представителя такой организации, как Transparency International, вопросы к таким работам? Возможно, какие-то самые яркие случаи последних лет?
Ну да, конечно. Ну, если говорить конкретно про Transparency, то было у нас пара буквально материалов, которые касались реставрации. По-моему, самый громкий кейс – это ситуация, когда при реконструкции главного здания Санкт-Петербургского университета, здания 12 коллегий, оказалось, что одно окно там стоит 400 тысяч рублей, что очень-очень сильно выше было рыночной цены, с учетом даже того, что это историческое здание. Ну а в целом, конечно, если мы говорим про реставрацию, то проблемы там на самом деле такие же, как и с любой другой стройкой. То есть смету можно бесконечно раздувать, часто толком непонятно, сколько должны строить материалы. То есть существует федеральный реестр, ориентирует на цены, которые должны быть, часто для, если мы говорим про реставрацию, там уникальные какие-то материалы, не всегда понятно, какая есть рыночная цена. То есть очень распространено завышение сметной стоимости, ну и, конечно, классические такие строительные проблемы, когда, например, просто работы фиктивные, акты составляются, фиктивные формы КС-2, по которым принимают, в общем-то, оплачиваемую работу строительную. Ну, собственно, так было, например, с делом реставраторов знаменитым, когда пытались посадить, по-моему, не посадили такого заместителя министра культуры Перумова, когда выяснилось, что при реставрации, например, Печорского монастыря в Псковской области были на десятки миллионов подписаны фиктивные акты, то есть компания, которая была подрядчиком, получила деньги, не выполнив по факту никаких работ, видимо, ей как это было, как вознаграждение какое-то за контракт или за что-то еще. Но в целом действительно проблема в том, что сметы раздуваются, то, что работы, как следствие того, даже при раздутых сметах умудряются выполнять их некачественно, потому что не хватает специалистов, хотя понятно, что реставрировать объекты культурные можно только с лицензией Минкультуры, причем рабочие должны иметь какую-то минимальную хотя бы подготовку, хотя бы прорабы должны быть квалифицированными, и специалистов не хватает, конечно же, и воровство, и завышение смет. В общем, такие проблемы, на самом деле, типичные, именно если мы говорим про коррупцию для стройки, но, конечно, реставрация накладывает свою специфику. Эта история, например, с реставрацией фонтана «Каменный цветок» на ВДНХ в Москве. Фонтан стоил реставрации 1 миллиард рублей, и при этом получился довольно такой странный результат. Получился очень, очень цветастый объект, более цветастый, чем он был в оригинале. И, конечно же, там сразу обнаружили, что там и фирма какая-то подозрительная, и ходила она на тендеры с каким-то таким подставным соперником. И, конечно же, получается, что коррупция, она, с одной стороны, как бы приводит и к некачественному такому выполнению работы, с другой стороны, и специалистов даже не хватает. И даже вопрос, если бы честно проводили тендеры, насколько хорошо выполнили бы работу, тоже большой вопрос. В общем, проблем действительно хватает, и деньги даже, большие деньги, которые выделяются на реставрацию в последние годы, они не помогают их решить, к сожалению.
Возможно, приходилось вам иметь дело с такой компанией, как Меандр, потому что мы на протяжении длительного времени думали, что это компания, которая получила много подрядов в Крыму. Возможно, Крым, да, это ниша, в которой работает Меандр, но потом оказалось, что у этой компании, опять-таки, есть тот же подряд, например, связанный с консерваторией в Санкт-Петербурге. Сейчас есть уголовное дело о мошенничестве вокруг этой реставрации или реконструкции консерватории. Возможно, вам что-то известно об этой компании?
Ну, к сожалению, она в наше поле зрения не попадала. Даже специально вот проверил наши все материалы, все наши расследования. Но действительно, компания довольно странная. И уж то, что ее пускают к таким очень важным контрактам, вот, то, что она получала такие важные контракты, самые такие прибыльные контракты, я бы сказал, стратегические контракты, важных очень для российской власти регионах, в том числе, конечно же, Крым, очень важный регион. То, что получал такие огромные контракты, вот, при том, что были вопросы большие к качеству работ, я думаю, что это все не случайно, но, в общем-то, не случайно то, что уже, в общем-то, и, как я понимаю, уголовное дело уже возбуждено там на руководство компании, или серьезные проблемы у них есть, вот, так что я думаю, что все это не случайно, конечно, вот, но конкретно в наше зрение, поле зрения пока не попадала эта компания.
Вот что касается фактов, непосредственно уже расследования случаев, когда где-то раздуты сметы, где-то, да, есть какие-то другие злоупотребления по таких объектах реконструкции, реставрации. У нас, мы общались с ялтинским журналистом по поводу того, вот по его мнению, да, как можно предупредить проблемы на каких-то таких объектах. Вот он говорит, что это нужен общественный журналистский контроль. Исходя из вашего опыта и опыта тех историй, о которых вы упомянули, да, дело реставраторов, потом вот мы с вами только что рассказали о том, что есть дело по консерватории в Санкт-Петербурге. От чего зависит, обратят ли внимание правоохранительные органы на вот такие истории?
Ну, тут действительно, знаете, на самом деле это очень сложно сказать, потому что непонятны критерии, по которым кого-то преследуют, кого-то не преследуют. Возможно, что иногда кто-то пишет, допустим, конкуренты по бизнесу пишут доносы, условно говоря, вот, чтобы ну, убрать, соответственно, конкурентов. Иногда знаем, что пишут сотрудники органов власти, пишут заявления, например, ну, некоторые подрядчики все-таки умудряются срывать сроки или там вообще ничего не делать по контракту. И тогда, конечно, сами представители, допустим, заказчика местного Министерства культуры, они тоже пишут заявления. В общем, иногда там сами по себе правоохранители, силовики, откуда получают информацию, например, ну, про оперативная разработка, какая-то прослушка у них. Конечно же, я думаю, что и от самих граждан, если граждане сами тоже пишут информацию, особенно важные заявители о коррупции, люди, которые знают что-то, о, например, инсайдеры, какие-то бывшие сотрудники, у которых есть какие-то материалы. Это тоже, я думаю, очень ценный источник информации. Вот. Но в целом говорить, конечно, довольно сложно. Ну, я думаю, что, конечно, правоохранительные органы, во-первых, они смотрят на то, ну, не является, условно говоря, та компания, можно ли ее трогать или нет, но я думаю, что таких компаний, ну, не то, что прям много, вот, больше смотрят на то, конечно, есть ли фактура какая-то или нет. Потому что понятно, что если, ну, вот, допустим, просто мы смотрим на какую-то работу и видим, что она сделана некачественно, но само все это не говорит о том, что это коррупция, может быть, это просто, ну, просто вот некомпетентный реставратор. Вот, ну, к сожалению, это очень вот распространено. Часто сложно, как бы, отделить, где вот качественная работа, вернее, где просто некачественная работа, а где именно коррупция. Поэтому, конечно, тут вопрос, конечно, я согласен, что журналистам, что и вопрос гражданского контроля, неравнодушия граждан, если люди видят, что вместо там лепнины, вместо какого-то там ордера римского рисуют какой-то кругляшок из гипса, понятно, что это было бы правильно, если бы граждане сообщали об этом в компетентные органы, и часто проводятся проверки, и не исключено, что и правоохранительные органы заинтересуются такими вопросами. То есть, конечно, важен общественный контроль, чтобы люди были неравнодушны к историческому наследию, к месту, где они живут, чтобы они участвовали, чтобы, главное, это было интересно, потому что людям-то часто вообще-то неинтересно. Конечно, если люди будут активно сообщать о всех ситуациях некачественных работ, которые они будут видеть, то я уверен, что таких случаев будет меньше, и вполне возможно, что это и хорошее, позитивное влияние на общее качество выполнения таких реставрационных работ. И в конечном итоге, я думаю, что позволит снизить уровень коррупции.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Григорий Машанов, юрист Transparency International Россия. Мы спросили у Григория, как вообще проходит реконструкция, реставрация объектов культурного наследия в России. Обратили мы внимание на то, что есть, вот, например, дело о мошенничестве, связанное с реконструкцией консерватории в Санкт-Петербурге. И фигурирует в этом деле компания, небезызвестная в Крыму под названием «Меандр». Ну, тут еще вот в чем вопрос. Ведь на самом деле вот эти деньги, которые которые выделяются на реконструкцию, реставрацию в рамках федеральной целевой программы «Российское развитие Крыма и Севастополя», мы уже на протяжении вот этих лет наблюдаем такие случаи, когда деньги выделены, работы начаты, и подрядчик получил уже какую-то часть денег, потратил, а потом местные власти говорят, что мы недовольны этим подрядчиком, с ним расторгают контракт, и якобы обращаются в суд для того, чтобы вернуть часть денег, которую подрядчик уже потратил, да, какой-то там аванс, например, или в другом каком-то формате эти деньги выделяются. Но возвращают ли эти деньги через суд? Вот как-то не особо это звучит в публичном пространстве. Вижу у нас комментарий под YouTube-трансляцией. Спрашивает слушатель, не понял он, реставрация это плохо или хорошо? И вижу ответ уже от другого нашего слушателя, что плохая реставрация, после которой заливает объект, это хуже, чем ничего не делать. Да? Ну вот тут можно вспомнить ситуацию, которая имела место в... на территории Воронцовского дворца в Алупке в 2019 году. Тогда уже упомянутая компания «Меандр» проводила реставрационные работы на территории Воронцовского дворца в Алупке, и стало известно о том, что сильный ветер вот сорвал временную крышу, и ливень затопил часть комнат Воронцовского дворца. «Меандр» уже не является подрядчиком реконструкции или же реставрации Воронцовского дворца, как это называют подконтрольной России власти Крыма. Последние новости по Воронцовскому дворцу за март этого года. Крыминформ цитирует подконтрольного России вице-премьера крымского правительства Евгения Кабанова, который сказал, что власти рассчитывают возобновить реставрационные работы в Воронцовском дворце до начала лета. И вот о чем еще здесь речь. Получается, что я немного вас дезинформировала. В декабре стало известно, что подрядчик реставрации «Ласточкино гнезда», компания под названием «Дизайн», разработает проект противоаварийных работ Воронцовского дворца. Цена контракта составляет 236 миллионов рублей. Срок исполнения работ – конец 2022 года. Вот я говорила о том, что «Меандр» завершил реставрацию «Ласточкиного гнезда», оказывается, что нет, завершала уже компания под названием «Дизайн». Сделаем небольшую паузу, продолжим.
Я крымчанин.
Я из Вятки.
Я из Инкермана.
Я из Симферополя.
Я из Керчи.
Каждый день мы и еще десятки крымчан работаем для того, чтобы вы знали правду.
Правду о том, что на самом деле происходит в Крыму.
В нашем Крыму.
Если для тебя это тоже важно...
Если ты хочешь знать больше...
Если тебе нужны разные мнения...
Хочешь услышать то, о чем молчат другие...
Подпишись на канал «Крым Реалии» прямо сейчас.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии», в студии Елена Римовская. Я напомню, что Украина считает незаконными работы, которые Россия проводит на объектах культурного наследия в Крыму. В частности, это касается музея-заповедника Херсонес Таврический, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Кроме того, кандидатом на внесение в этот список на момент начала аннексии Крыма России был Ханский дворец в Бахчисарае, о котором мы сегодня уже упоминали. Там тоже были и, в принципе, остаются проблемы с подрядчиками, потому что много объектов ханского дворца, этого музея-заповедника, но подрядчики Россия нашла пока на несколько объектов. Напомню, что Киев неоднократно заявлял, что работы, которые проводятся на территории ханского дворца, могут навредить объекту культурного наследия и, соответственно, вообще могут возникнуть вопросы, может ли еще этот объект культурного наследия претендовать на внесение в список ЮНЕСКО. Стоит также отметить, что в 2018 году Управление национальной полиции в Автономной Республике Крым и Севастополе открыло уголовное производство в связи с работами, которые проводятся на объектах Ханского дворца в Бахчисарае. Украинское следствие считает такие работы мероприятиями, которые попадают под статью об уничтожении или порче памятников истории или культуры. В нашем эфире сегодня мы отталкиваемся от интервью подконтрольного России министра культуры Крыма Арины Новосельской телеканалу «Милет». В этом интервью она сказала, что планируется Реставрация здания Ливадийского дворца и парка вокруг него. Кроме того, планируются работы на территории Массандровского парка. Ну, детали этих реставраций нам пока не известны, но, тем не менее, упомянула Арина Новосельская о том, что в 2020-2021 годах Россия выделила на реставрации в Крыму 4 миллиарда рублей, из них 2 миллиарда на Ханский дворец в Бахчисарае. К нам присоединяется в эфир Елена Сердюк, исполнительный директор Украинского национального комитета Международного совета по вопросам памятников и достопримечательных мест ЮНЕСКО. Елена, добрый вечер.
Добрый вечер.
Являются ли реставрации на объектах культурного наследия в Крыму вот после 2014 года действительно реставрациями?
Вы знаете, мы много говорили на эту тему, особенно, конечно, у нас вызывает беспокойство так называемая реставрация Ханского дворца в Бахчисарае. Национальный комитет ИКМО сделал отдельное заявление по этому объекту. Это заявление было сделано на ассамблее ИКМОСа в 2014 году касательно крымских объектов. И по этому заявлению была отдельная встреча генерального директора ИКМОС ЮНЕСКО вместе с представителями крымско-татарского народа. Мы отслеживаем ситуацию по Бахчисараю. Она действительно является экстраординарной, поскольку очень много нарушений, начиная от употребления современных материалов, конструкции, несохранения объекта как такового во всей его особенностях архитектурных, строительных, в его композиционном решении. Нарушений действительно очень много. Что касается Херсонеса, тоже тема эта звучала неоднократно в эфире, начиная от незаконных раскопок и вывезения всех предметов археологических коллекций на территории самого памятника и заканчивая так называемым проектом благоустройства, устройством там сцен для массовых мероприятий, другими строительными работами. То есть это вызывает не только возмущение украинской стороны, это вызывает возмущение и жителей. Вы знаете, что общественная организация в Севастополе выступала с отдельным заявлением по проведению работ на территории Херсонеса Таврического. Поэтому вот по двум памятникам, самым ярким, одним, который является объектом наследия, другой является кандидатом в список всемирного наследия, все, что на них происходило, оно носит незаконный характер.
Я хотела спросить у вас еще о том, какие инструменты есть у Украины для того, чтобы повлиять как-то на вот такие действия России на объектах культурного наследия. Я, насколько помню, то вы обсуждали как-то с моим коллегой и тот факт, что украинское правительство внесло объекты культурного наследия в Крыму и Севастополе в государственный реестр недвижимых памятников Украины. Вот этот шаг, я так понимаю, тоже должен как-то помочь Украине защитить эти объекты в Крыму. Но вот по факту, какие инструменты реально существуют, которые вот могли бы заставить Россию, ну, например, отказаться от того, чтобы проводить какие-либо работы на территории Ханского дворца?
Ну, на самом деле очень важным является факт признания территории Крыма, территории Украины международной общественностью. Это первое и главное, что Крым – это Украина. Вот. И на сегодня такая крупная международная организация, как ЮНЕСКО, подтвердила это, признав, что в Крым должна прибыть отдельная мониторинговая миссия ЮНЕСКО. Поскольку Украина как страна не может, к сожалению, гарантировать безопасность прибытия миссии, да, а Россия не может принять как страна-оккупант, то этот вопрос пока заморожен. В моем представлении, что касается непосредственно Ханского дворца, должно быть принято решение кардинальное о внесении в список всемирного наследия Ханского Кремлевского дворца. Или точнее, номинация звучит как «Ландшафт столицы крымских ханов». И одновременно этот список вносится в список памятников, которые являются под угрозой. Такие прецеденты есть, но, к сожалению, на этот момент украинская сторона не сделала определенных шагов в этом направлении, потому что это касается и уточнения определенных работ досье. Оно должно быть изменено, поскольку готовилось оно в совершенно другой ситуации. Объект должен был быть внесен по другим критериям, а поскольку ситуация изменилась на самом памятнике, есть определенные работы, которые вызывают у нас опасения и вызывают у нас возмущение. Естественно, эти вещи должны быть отражены в досье. Но, кроме всего прочего, определенные моменты касательно критериев должны быть усилены.
А в чем смысл таких действий, если, вот мы видим, что Херсонес Таврический, он ведь в списке ЮНЕСКО, да, но тем не менее это России не мешает проводить, да, те работы какие-то, которые она проводит на территории этого памятника?
Если мы фиксируем, что памятник является под угрозой, те факторы, которые сегодня вызывают у нас такие опасения и внесение под угрозой, это документальная фиксация. Документальная фиксация в нашей ситуации – это путь к той исторической правде и к той реальной ситуации и защите памятника, который мы можем сделать в этих условиях.
Поняла. Спасибо вам большое. Это была Елена Сердюк, исполнительный директор Украинского национального комитета Международного совета по вопросам памятников достопримечательных мест ЮНЕСКО. Я напомню, что Кабинет министров Украины ранее внес объекты культурного наследия в Крыму и Севастополе в госреестр недвижимых памятников Украины. В числе таких памятников и Ханский дворец в Бахчисарае, упомянутый уже в нашем эфире. Также стоит отметить, что в ЮНЕСКО неоднократно заявляли о том, что ситуация с объектами культурного наследия в Крыму ухудшается, но, тем не менее, как видите, пока доступа у миссии Организации Объединенных Наций или ЮНЕСКО на территорию Крыма пока нет в силу целого ряда причин. Напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» мы отталкиваемся сегодня от заявления подконтрольного России Министерства культуры Крыма о том, что планируют уже в ближайшее время начать реставрацию Ливадийского дворца, также под реставрацию должны попасть объекты на территории Массандровского парка. И упоминали мы вот в рамках этого эфира не только те объекты реставрировать, которые Россия планирует, но и те, которые Россия уже вот якобы реставрирует на протяжении последних нескольких лет. К нам присоединяется в эфир украинский историк, сотрудник Института национальной памяти Украины Максим Майоров. Максим, добрый вечер.
Доброго вечера.
Вот мы обсудили, упомянули то, что есть объекты, по которым в Крыму России удалось завершить реставрацию или реконструкцию, несмотря на то, что Украина запрещала такое делать, да, она призывала к тому, чтобы никакие подобные работы на объектах не проводились. Тем не менее, есть объекты, по которым работы завершены, есть объекты, по которым реставрации проблемны. Тот же Ханский дворец, Воронцовский дворец. Тем не менее, наравне с такими объектами Россия говорит, что будет вкладывать деньги в еще новые реставрации. Как вы считаете, есть, почему так? Почему Россия вкладывает деньги в эти объекты? Есть ли в этом еще и какой-то политический подтекст?
Знаєте, у зв'язку з Кримом дуже часто прийнято згадувати Хрущова, так? В тому контексті, що нібито там Хрущов подарував Крим Україні, тобто в зв'язку власне з тим рішенням, яке було ухвалене по передачі Кримської області до складу України. А я хотів би згадати власне Хрущова, точніше оцінку діяльності Хрущова якраз у зв'язку з темою, яку ви порушили якраз під час свого ефіру. От Хрущова часто критикують за волюнтаризм, так? Тобто це ще повелося одразу після його відсторонення від влади, і така от оцінка домінувала засіді. От. Ну і тоді малося на увазі, звичайно, не Крим, тоді малося на увазі, звичайно, його там економічні експерименти, ну і взагалі, скажімо так, діяльність, яка керувалася більше якимись особистими такими бажаннями, і коли цілі, які ставилися, вони не враховували якихось об'єктивних обставин, якихось можливих наслідків. І якраз от те, що зараз відбувається в Криму з об'єктами культурної спадщини, це інакше, ніж волюнтаризмом в такому хрущовському стилі, не назвеш. Тобто тут звинувачення, які висувають Хрущову, можна повернути, власне, назад ініціаторам різних цих, ну, так званих реставраційних, а по факту, ну, часто це такі вбивчі проекти, які, ну, фактично, ну, прирікають об'єкти культурної спадщини на загибель, на те, що вони просто зникають з такого от списку унікальних місць, унікальних надбань історичних. Ну, маленький ювелірний Крим, він просто от потрапив під контроль держави, у якої від безгосподарності і цього ж волюнтаризму потерпають цілі величезні території, ну, розміром з кілька європейських країн, так? Тобто оця нездорова будівельна активність, циклопичні проєкти, не тільки там реставраційні, але й будівельні. Згадаємо, що саме там трасу Таврида там або міст. Ну, от це якраз під стать імперській державі, якою є Росія. І Крим, на жаль, з його, скажімо, такими тонкими, мініатюрними, ювелірними якимись формами, відносинами, пам'ятками, він, ну, просто, ну, не витримає, на жаль, отакого натиску величезної імперської держави. Ну, от ви запитали, в чому, власне, причина. Я для себе можу виділити кілька таких причин, чому здійснюється втручання в сферу культурної спадщини таким способом. Ну, по-перше, звичайно, це там засвідчити свою роль господаря, так? Показати, що віднині це їхнє, і вони мають право робити з цим, що захочуть. Тобто вони не рахуються з думкою ні України, якій де юре, власне, належить ця спадщина українській державі, українському народу, ні з думкою міжнародної спільноти, ЮНЕСКО. Вони просто демонструють, що вони можуть це робити і можуть те, що хочуть. Друга причина, ну, власне, вона пов'язана з першою. Це продемонструвати, засвідчити таку фінансову могутність, опіку. Російська пропаганда, вона постійно підкреслює і трубить, що при Україні був занепад, нічого не робилося, гроші не вкладалися. А тут, мовляв, почався розквіт, відновлення, покращення, тобто потекли ресурси і от таке відновлення роботи.
Да, у нас є навіть такі коментарі, мол, ви зараз возмущаєтеся новими російськими реставраціями, чому ж до 2014 року вони не проводились?
Ну, проводилося навіть на прикладі Ханського палацу, там були технічні реставраційні роботи, але не було такого циклопічного плану там все перебудувати, причому навіть з зруйнуванням якихось оригінальних матеріалів середньовічних, ще з порушенням техніки, які відбувалися. Тобто це дійсно новинка. От, наприклад, з тою ж самою там покрівлею Ханської мечеті, там де оригінальна черепиця, яка, власне, пролежала там до Путіна сотні років, тепер вона заміняється там на, ну, власне, там якісь аналоги, які абсолютно не мають відношення до історичних матеріалів. Ну, ще одним з таких от причин, чому це робиться, ну, звичайно, це втручання в об'єкти спадщини з таких от ідеологічних або навіть меркантильних мотивів, так? Тобто те, що я згадав про знищення оригінальних матеріалів Ханпалацу, ну, звичайно, тут можна різні мотиви наводити, але, наприклад, багато кримських татар, для яких Ханський палац є ну, дуже символічним об'єктом, можна сказати, таким певним сакральним об'єктом, ну, вони дуже сильно, скажімо так, переживають з приводу того, як здійснюються ці так звані ремонтно-реставраційні роботи. І, звичайно, це абсолютно б'є по їхній самооцінці, ідентичності, власне, тому що це, ну, для них, для батьків кримських татар, те, що відбувається з цією пам'яткою, це насправді трагедія. Ну, або, наприклад, вивезення окремих об'єктів з Криму в Росію, так, як це було в Керчі, коли от з городища Пантікапей вивозилися, здається, там деталі давньогрецького портика, так, теж відома історія. Вони теж таким чином от просто вирішують якісь такі меркантильні питання, вирішують, що хай це буде в Росії, а не в Криму. Ну і, мабуть, скажімо, більш таке прагматичне пояснення.
10 секунд у нас буквально.
Так, це бажання окупаційної адміністрації вислужитися перед керівництвом і збагатитися на цих будівельних реставраційних роботах корупційним шляхом.
Спасибо вам. Это был Максим Майоров, украинский историк, сотрудник Института национальной памяти Украины. Мы задались вопросом, почему, имея опыт, да, незавершенных реставраций на больших объектах культурного наследия, в Крыму Россия выделяет деньги на новые реставрации, реконструкции объектов культурного наследия. Ну вот украинский историк Максим Майоров привел свое мнение по этому поводу. Я напомню, что Украина считает незаконными любые подобные работы на объектах культурного наследия в Крыму в условиях аннексии. Неоднократно украинское руководство призывало не делать, да, не проводить такие работы. Кроме того, в ЮНЕСКО тоже в своих отчетах фиксируют ухудшение ситуации с памятниками культурного наследия Украины на территории Крыма. Мы будем следить за ситуацией, посмотрим, конечно, как будет выглядеть реставрация Ливадийского дворца и будем держать вас в курсе. Я Елена Римовская, с вами прощаюсь. До свидания.